говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Людмила Нарусова, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, член комитета Совета Федерации по образованию и науке и член комиссии по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Она представляет в Совете Федерации Великий Хурал Республики Тува. Вопросы будут задавать российский журналист Юлий Семенов и его арабский коллега Хайсам Бадырхан. Ведет программу Владимир Бабурин. Второй раз Людмила Борисовна в нашей программе, поэтому напомню биографию, тем более, что так принято в этой программе. Родилась Людмила Борисовна в Брянске. В 1974-м закончила Ленинградский госуниверситет, позднее аспирантуру Института истории. В 1973-м познакомилась с юристом, будущим мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, и вскоре стала его женой. В 1981-м начала работать в Ленинградском институте культуры имени Крупской. Далее цитаты из нашей сегодняшней гостьи. До того, как выйти замуж за Собчака, была совершенно аполитичной. Однако впоследствии, в начале 90-х годов, Нарусова активно помогала супругу сначала на выборах в Ленсовет, потом на выборах мэра. Напомню, что Анатолий Собчак возглавил городскую администрацию в 1991 году, а в 1994 году был назначен председателем правительства Петербурга. Как жена мэра, Людмила Нарусова занималась созданием в Санкт-Петербурге хосписов, больниц для умирающих раковых больных. Совместно с патриархом всей Руси Алексеем II выступила учредителем Мариинского фонда, который готовил захоронение останков императора Николая II. На парламентских выборах в декабре 1995 года прошла в Государственную Думу как кандидат от блока «Наш Дом Россия», возглавляла комиссию по выплатам компенсаций узникам фашистских концлагерей. В 1999 году баллотировалась в Госдуму от Брянского одномандатного избирательного округа, но уступила депутату-коммунисту Василию Шандыбину. В октябре 2002 года депутаты Великого Хурала Республики Тува по предложению председателя палаты поддержали кандидатуру Людмилы Нарусовой как члена Совета Федерации от парламента Тувы. В октябре 2005 года вступила в Союз журналистов. В феврале 2006 года возглавила комиссию Совета Федерации по информационной политике и в мае 2007 года была вновь утверждена на посту сенатора еще на один срок. Я надеюсь, нет ошибок.
Нет, к тем регалиям, которые и должностям, которые вы почерпнули, по-видимому, из Совета Федерации, вы не добавили одну для меня, пожалуй, самую существенную. Я в настоящее время возглавляю музей развития и учреждения демократии в современной России и возглавляю фонд Анатолия Собчака. И эта работа для меня очень важна.
Первый вопрос, знаете, я тогда все-таки начну с конца, не с фонда, который вы только что назвали, а с комиссии по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Сейчас, во время кризиса, достаточно большое количество людей потеряло работу, в том числе и те, которые пользуются и пользовались ипотечным кредитом. Ясно, что кризис на ипотечном рынке будет сильный, наверное, сильнее, чем в других сферах. Банки должны будут при просрочке платежей взыскивать залоги, и как только эти квартиры придут на рынок, это, естественно, приведет к обрушению цены залога, и рынок пострадает очень сильно, а люди пострадают.
Люди,
и банки
самое
пострадают.
Главное, пострадают.
То есть выигравших не будет вообще. А у меня такое ощущение, что никто вообще ничего не делает, а вось пронесет. Вот как... Это у них там кризис, а у нас все нормально, у нас островок стабильности.
Вы знаете, абсолютно разделяю вашу озабоченность, потому что вплоть до, я хорошо помню это, до конца сентября месяца в нашей прессе практически повсеместно речь шла о мировом финансовом кризисе у них. Такое впечатление, что мы стоим где-то на обочине или вообще где-то на другой планете, и нас это не коснется. Во всяком случае, такой оптимизм официальные средства массовой информации источали в огромном объеме. Вот только с начала октября стали говорить о том, что кризис глобальный, а значит, не может не задеть нас. И это стали понимать, но мне кажется, иногда складывается впечатление, что глубину этого не осознают. Знают до сих пор, в том числе и мои коллеги-законодатели. Потому что принимаются решения, скажем, о том, что могут приниматься без согласования с парламентом в оперативном режиме определенные важнейшие решения исключительно только правительством. Допустим, действительно, в ситуации, когда все меняется каждый день, в том числе там и рушатся рынки, цены на нефть и так далее, такая оперативность целесообразна. Но поддерживаются банки. Вот сейчас везде говорится о том, что и на G20 будет речь о том, что необходимо поддерживать банки для укрепления финансовой системы. Но банкам государство дает деньги, наши с вами, деньги, которые вот из фонда поколений или стабилизационного фонда. Но ведь банки не снижают процентные ставки по ипотечным кредитам. Даже повышают. Вот я лично разговариваю со своим соседом, которому там 35 лет, у него ребенок, он хочет квартиру, давно хотел и копил деньги. Сейчас обращается в банк. Банк дает ему 14%, а от государства получает там, допустим, 10%. То есть даже в этой ситуации банки, будем называть вещи своими именами,
я вам скажу по секрету, 4.
Спекулируют на той помощи, которую государство выдает банкам. А это ведь помощь, это наши с вами налогоплательщики, мы все. Поэтому и отсутствие закона, которое бы обязывало обязывало бы банки давать кредиты молодым семьям, людям, которых родились в семье дети, которые хотят приобрести жилье, не более того процента, как дает государство, то есть мы. Вот меня это поражает. И вообще меня очень настораживает, что даже в этой ситуации идет определенное лоббирование не в пользу того самого народа, бия в грудь, о котором очень часто политики говорят.
Людмила Борисовна, мне простите, но вы же несчастное лицо.
Безусловно, если вы посмотрите,
за вами,
я не парламент,
говорят,
я только
сенат.
Член один парламента.
А почему молчит сенат?
Я вам
почему
объясню.
На цыпочках ходит Государственная Дума?
Я вам объясню.
Заступники
ну,
народные.
Насчет Государственной Думы я не буду говорить, почему, вы сами это прекрасно понимаете. Что касается сената, я вам скажу, что, слава богу, позиция нашего председателя, спикера Миронова, отсутствие политических фракций, отсутствие политической борьбы. И довольно часто бывает и складывается ситуация, когда мы не утверждаем закон, который прошел Государственную Думу. И что вы думаете? Потом начинаются звонки сенаторам от тех, кто их туда делегировал, как это так, от губернаторов, от председателей законодательных собраний. Вот это абсолютно порочная практика. Я не говорю даже о неуважении к парламенту, таком демонстративном неуважении к верхней палате парламента. Ну, можно за скобками оставить, скажем, позицию личную, такую нравственную, но ваш вопрос, который адресован ко мне, я могу вам переадресовать. Посмотрите на сайте результаты голосования. К сожалению, я в меньшинстве. Но главное для меня это быть чистой перед собственной совестью. Я такие законы не принимаю.
А если меня простите, я немножко продолжу свой вопрос, а потом очередь ваша будет. Я обратил внимание на то, что сейчас в обстановке кризиса нарушен баланс отношений центра и регионов. Регионы ходят на задних лапках, выпрашивают деньги. Вместе с тем в некоторых регионах есть интересные инициативы. Есть какие-то найдены рецепты по некоторым направлениям смягчения кризиса и прочее. И это не становится общим достоянием. Здесь и мы виноваты, пресса, но, наверное, Совет Федерации мог бы такие вещи аккумулировать.
Безусловно. И именно в Совете Федерации существует такая структура, как Совет Законодателей. То есть это представители всех регионов, представители законодательных собраний, или в разных регионах они называются по-разному, которые инициируют некоторые такие законы, и мы их очень поддерживаем. Но вы абсолютно правильно сказали. Федеральному центру А, кстати сказать, вот это разделение на дотационные регионы и регионы, которые доноры, оно очень хрупким оказалось, потому что по просчетам в ближайшее время только два донора останутся, Москва и Петербург, где сосредоточены юридические адреса всех компаний крупнейших, и понятно, что бюджетное наполнение гораздо лучше, чем даже в других регионах.
Еще два донора, Медведев и Путин.
Ну, я сейчас говорю в ответе на ваш вопрос по поводу распределения средств. Так вот, иногда складывается впечатление, что очень выгодно федеральному центру, чтобы все стояли вот с протянутой рукой, просили, а их вот это, тогда это, а вот так, тогда так. Потому что ведь если каждый регион должен выживать, и выживать, в общем-то, при поддержке бюджетной, но, в общем, изыскивать возможности, к чему нас и призывают самому решать свои вопросы, то, конечно, в данном случае вот эта жесткая централизация, она этому препятствует. Потому что, ну вот я вам приведу конкретный пример своего региона. Исток Енисея, сливаются Большой и Малый Енисей, начинается Енисей. Чистейшая вода, такая, что действительно, не преувеличивая, можно кружкой черпать из реки и пить ее. Абсолютно чистая вода. Мы знаем, какая сейчас проблема на планете с питьевой водой. Это проблема, которая станет гораздо более острой через несколько лет, чем проблема нефти или газа. Но для того, чтобы первоначально создать какой-то завод, потому чтобы эти пластиковые бутылки наполнять или канистры водой и этим торговать, а желающих, поверьте, достаточно, нужно пройти столько согласований, столько разрешений и в Минресурсах, и где только нет. И потом в каждый кабинет зайти, в каждом кабинете договориться, вписаться в какую-нибудь федеральную программу, хотя это вот, понимаете, здесь не нужно ни бурить скважину, ни строить дорогостоящий газопровод. Вот бери воду, черпай, бутылируй и отправляй. И это могло бы быть очень серьезной строкой в бюджете, в наполнении местного бюджета. Но, повторяю, вот эта неповоротливая чиновничья машина такова, что очень трудно осуществить даже элементарную вещь, которая, казалось бы, лежит на поверхности. Поэтому эти отношения нужно менять. У нас в Совете Федерации через заседание будет как раз выступать Кудрин по этому поводу, о распределении полномочий, финансовых в том числе, между регионами. И мы будем очень остро дискутировать на эту тему.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Людмила Нарусова, представитель комиссии Совета Федерации по информационной политике, отвечает на вопросы российского журналиста Юлия Семенова и его арабского коллеги Хайсама Бадархана. Хайсам, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот одна из услуг Владимиру Путину, он говорит, сохранили государственность. Когда в период перестройки и после этого ельцинский период, начали это районы так или иначе отмазываться. С центра, может быть, такой политика, который...
Я поняла. Отмазываться — это такое жаргонное выражение. Вы, наверное, хорошо его усвоили, живя в России. Да. Но что вы в этом складываете? Какой смысл?
Пытались уже как распад уже страны. Да? Угу. Распад. Ну, война в Чечне, республики.
Сепаратизм.
Ну, как называется, не будем сейчас сепаратизм или нет. Или реальная ситуация была. Вот. А одна из услуг именно это сохранение государственности. А может быть, такая политика сегодня...
Заслуга, вы, наверное,
заслуга,
хотели сказать.
Да. Такая политика ведется в отношении к регионам, что они были всегда потянуты рукой к центру, чтобы не распала страна.
Я не думаю, что это такая уж сознательная и продуманная политика, хотя некоторые элементы ее я наблюдаю. Я наблюдаю, да, конечно, потому что, ну, просителями легче управлять. Это очевидная вещь. Но здесь я хотела бы вот что сказать. Во времена Ельцина была такая очень популярная, крылатая политическая метафора: «Берите суверенитета столько, сколько хотите». И мы получили из этого действительно ту ситуацию, когда Россия была на грани распада, когда чисто буквально был понят этот призыв, и начались, по сути дела, раздробления большой страны на такие мелкие удельные феодальные княжества, когда каждый суверен, каждый князь, или там, как он назывался, губернатор, чувствовал себя абсолютно свободным. Что, к чему это могло привести? Когда губернатор какой-нибудь глубинной республики мог заключать уже почти международные договора с другой страной, решать вопрос о товарообороте, о поставках, не координируя это с потребностями всей страны, даже близлежащих регионов, не координируя это с тем, что ну не нужен ему там каботаж, перевозки морские, если он находится в центре России, где, как говорил великий Гоголь, хоть двое суток скачи до Москвы, не доскачешь, понимаете, до ближайшего водоема. Но, тем не менее, такие тенденции были. Очень часто, не бескорыстно, потому что если приходила какая-то компания, предлагала вот такой-то вариант, там, давайте строить у вас вот такой-то заводик свечной, то почему бы нет, если ему это вот предлагают хорошие условия? А нужен ли этот заводик в стране в целом или в этом регионе, в этом федеральном округе, тогда еще не было округов, это уже никого не интересовало. Вот только бы сейчас и быстро. Я вам больше скажу. Когда сейчас упрекают, мне это очень не нравится, лихие 90-е, за то, что вот якобы именно тогда развалилась Великая Империя, Советский Союз, я очень хорошо помню эти события, и Беловежскую пущу, и все, что этому предшествовало, Новоогарёвский процесс у Горбачева, и то, что было после этого. Вот не лукавя, могу вам сказать, что было одним из основных побудительных мотивов. Не то, что мы хотим независимости для бывших даже советских республик, ну, пожалуй, за исключением Прибалтики. Не то, что интересы, так сказать, своей государственности отстаивать. А то мне вот говорил один бывший первый секретарь ЦК КПСС одной из республик среднеазиатских, что вот как это так? Послом в хорошие страны, там, в Париж, в Лондон, посылают русских, а наших посылают дипломатов. Если есть вот моей национальности дипломат, его посылают в глубинную Африку или там куда-нибудь в Индонезию. А вот так, если мы будем независимым государством, мы своего посла пошлем и в Париж, и в Лондон, и в Нью-Йорк. И, кстати сказать, потом, через некоторое время, я узнала, что там зятя он послал послом туда, сына послал послом туда. В этом смысле они отстояли свою национальную независимость. Но ради чего? И я сейчас хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Далеко не всегда вот это желание независимости и суверенитета связано с государственными потребностями не только всего государства, но и вот этого региона, который громче всех может кричать о том, что он хочет быть независимым. А зачастую за этим стоят корыстные личные интересы нынешнего на тот момент руководителя. Я это наблюдала в течение очень долгого времени. И имею право, наверное, высказывать свое мнение по этому поводу. Поэтому я считаю действительно большой заслугой Владимира Путина выстраивание вот того, что называется сейчас вертикалью власти, собирание земель действительно в единое государство, и некоторая острастка для региональных руководителей, которые должны понимать, что ты руководишь своим регионом, но регион находится в государстве, которое называется Россия, и ты должен согласовывать свои действия и экономическую, в том числе, программу развития именно с интересами государства, а не только с интересами своего княжества, которое совсем даже еще не княжество.
Я еще раз хочу вернуться к дню сегодняшнему. Вы упоминали о кредитах, которые выдает государство банкам. Кстати, об этом спрашивали Владимира Путина во время прямой линии. Почему банки, получая под 4% деньги от государства, потом под бешеные проценты предлагают это каким-то предприятиям, каким-то другим более мелким или средним банкам. В общем, ответ не прозвучал. Он был достаточно невразумительный, что у нас есть проверенные банки, вот мы им верим, остальные мы пока проверяем. В общем, мне на самом деле показалось даже странным, что такой вопрос был допущен на прямую линию. Дело не в этом, на самом деле, как мне кажется, проблема не в этом. Не то, что это не нашло никакого отражения в словах премьер-министра. Как не нашло никакого отражения то, что сейчас колоссальный отток капитала из России за пару месяцев уходит под 100 миллиардов долларов. Причем это не только деньги иностранцев, это деньги и российские, которые бегут в ту же самую Америку, откуда кризис, как уверяют, начался. Проблема главная, наверное, в том, что власть не принимает при этом никаких мер, чтобы как-то оживить деловую активность. По крайней мере, этого не видно. И опять же, не об этом хочу спросить. А вот повесь сейчас опять на улице растяжки план Путина «Победа России» и объяви выборы. Результат будет точно такой же, как на последних парламентских выборах.
Ну вот только так. Что прошли в ряде регионов России выборы, где действительно убедительную победу одержала партия «Единая Россия». Это действительно так. Причем там не один-два, а разница там десятки процентов. Но, вы знаете, этот вопрос адресован не ко мне, а скорее к нашим избирателям, вернее, к менталитету наших избирателей.
Менталитет состоит в том, что жизнь в стране и выборы не имеют, думаю, что не только прямые, даже косвенные связи.
Я думаю, что люди уже не очень верят ни в местные региональные парламенты, ни, увы, и в федеральный парламент, потому что понимают, что их жизнь как-то сама по себе, а вот эта политическая жизнь, она сама по себе. И реального влияния она на их личную жизнь, на покупку квартиры, на медицину, на ребенка в детском садике, в общем-то, не очень оказывает, к сожалению. И в этом я вижу утрату, в общем, действительно, кризис доверия наших граждан к власти в целом. Давайте для меня это очень, да, для меня это очень тревожно и очень обидно.
Давайте во второй части программы об этом поговорим. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Людмила Нарусова, член Совета Федерации, отвечает на вопросы Юлии Семенова, российского журналиста, его арабского коллеги Хайсама Бадырхана. Ведет программу Владимир Бабурин. И после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России принимаются экстренные меры, чтобы не допустить распространения свиного гриппа. В аэропортах введен санитарный контроль. С сегодняшнего дня запрещается ввоз в Россию свинины из Мексики, ряда американских штатов и стран Карибского бассейна. Всемирная организация здравоохранения предупредила об опасности пандемии свиного гриппа. В Тбилиси сегодня обрушилось здание студии телекомпании «Рустави-2». Пострадали 9 человек. Причины аварии устанавливаются. Как сообщается, часть здания находилась на ремонте. Из Сочи, где сегодня выбирают мэра города, поступают сообщения о нарушениях. Наблюдатели от штаба оппозиционного кандидата Бориса Немцова не пускали на избирательные участки, сообщила «Радио Свобода» пресс-секретарь Немцова Ольга Шурина. Во Владикавказе сегодня проходят досрочные выборы в городскую думу. Из-за ложного сообщения об угрозе взрыва была приостановлена работа одного из избирательных участков. Сегодня исполняется 23 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС. В результате катастрофы радиоактивно загрязненными оказались свыше 145 тысяч квадратных километров на территории более 10 стран Европы. Пострадали не менее 5 миллионов человек. Младший сын лидера Северной Кореи Ким Чен Ира Ким Йон-Ун назначен членом высшего органа власти – Комиссии национальной обороны. По мнению обозревателей, назначение – это возможный сигнал к тому, что 26-летний Ким Йон-Ун станет преемником отца. На северо-западе Пакистана четверо детей и их родители погибли сегодня в результате взрыва гранаты. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла сегодня с заранее необъявленным визитом в Ливан. Президент Белоруссии Александр Лукашенко начинает сегодня визит в
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». У нас в гостях Людмила Нарусова, член Совета Федерации, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают арабский журналист Хайсам Бадархан и его российский коллега Юрий Семенов. Юрий, пожалуйста, ваша очередь.
Я вот в продолжении того разговора, который был о менталитете российского обывателя, скажем так, хотел к вам обратиться.
Гражданина, у нас гражданское общество.
Так вот, проблема в том, что граждане становятся обывателями. Ну вот, давайте возьмем то, что вам близко, я думаю, с разных сторон. И как председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации, и как человеку, члену Союза журналистов нашей коллеги, и ведущий некоторых телевизионных программ. То есть вы знаете это не только сверху, но и изнутри, эту индустрию. Что нам делать с телевидением? Телевидение гонит поток, на мой взгляд, отупляющий и оболванивающий население. Вместо того, чтобы пробуждаться
знания,
вкус.
Юрий, вы сами будете отвечать на свой вопрос?
Нет. Я вас спрашиваю, что нам делать с телевидением с точки зрения Людмилы Борисовны? Ну, вы понимаете суть вопроса.
Конечно.
Для того, чтобы этот менталитет менялся, человек должен иметь какую-то духовную пищу. А ему приходится хлебать то, что, о чем мне даже говорить подробно.
Ну, вы знаете, здесь может быть только два пути. С одной стороны, создание комитета по агитации и пропаганде, которое будет курировать вот это вот зомбирование населения.
Ну, цензуру никто не хочет.
Вот, но этого, слава богу, уже никто не хочет. И я надеюсь, что это будет пройденный этап в нашей истории, что цензуры вводиться не будет. Но иногда я разделяю вот вашу озабоченность. Иногда включаешь, вот щелкаешь эти каналы, и не на чем глаз не может остановиться. И вот я, человек демократических убеждений, начинаю иногда тосковать, но если не о цензуре, то хотя бы о том, о чем-то таком, чтобы могло остановить вот эту пошлятину. С другой стороны, я, как говорил Чехов, выдавливаю из себя раба и понимаю, и делаю над собой работу, потому что понимаю, что как только мы встанем на этот путь, как только мы будем создавать советы по нравственности, какие-то организации, которые будут определять, что такое хорошо, а что такое плохо, то на этом можно будет поставить точку. Потому что, во-первых, а судьи кто? И я прекрасно знаю, как будут назначаться такие советы. Опять будет квота от администрации, квота от правительства, квота от депутатов и так далее. И будет формироваться круг такой вот людей, которые будут брать на себя функцию Господа Бога. Вот я знаю, что такое хорошо, а что такое плохо. А если он ошибается? Понимаете, мне кажется, да, это очень плохо. Я согласна с вами. Я, например, смотрю канал «Культура», ну и новости.
Вот я хочу сказать, канал
«Культура»
который и питерский
я
канал.
Я прекрасно смотрю, других. Я на нем работаю, вела на нем программу. Сейчас там перерыв, но я буду это продолжать. Вот, понимаете, вот я его включаю и знаю, что меня ничего не оскорбит. Мой слух, мой взгляд, я могу с чем-то быть не согласна с тем, что там говорится или что делается, но это не оскорбляет меня и не унижает меня. Я не чувствую себя вот быдлом, которому зомбируют и которому говорят, вот это правильно, а вот это неправильно. Потому что этого нет. Но это канал, который, слава богу, еще пока существует. И главное, без рекламы, что тоже очень меня радует. И государство это поддерживает. Честь ему и хвала за это. Но идеи о необходимости создания советов по нравственности я, например, отрицаю. Потому что вот как будет дано? Вот давайте, вот в Воронеже, в Пензе, в Тюмени. Региональные телевидения тоже есть, там тоже должны быть свои. И я представляю, как губернатор будет формировать такие советы по нравственности. Кто туда войдет и как они будут эту нравственность определять?
Но есть же финансовые рычаги. Ведь Добродеев или Эрнст, вот, они же не дремучие идиоты.
Мы с вами говорим,
решают деньги.
Абсолютно. И решают пресловутые рейтинги. Потому что если в программе будет петь не Анна Нетребко, которая бывает иногда поет на канале «Культуры», слава богу, или Дмитрий Хворостовский, а выйдет симпатичная длинноногая девочка в блестящих трусах, будет крутить гениталиями и петь под фонограмму, то это будет рейтинг. А оперная певица действительно с прекрасным голосом рейтинга не даст. Значит, нужно не лукавить и не говорить, и не прятаться за рейтинги, а говорить, да, нам это выгодно, потому что рекламодатели будут стараться дать дорогую рекламу именно в эту программу, поддерживая таким образом ее жизнь. Значит, мы пришли к тому, что не нравственные постулаты определяют этот уровень, а мани, увы. И либо мы должны перейти на какие-то другие рейсы, я уже говорила об этом, и этого не хочется, либо менять экономические рычаги управления, мне не хочется слово «управление» механизмы говорить, но механизмы, допустим, вот этим телевидением. Потому что реклама, по сути дела, а какая реклама, мы уже знаем, навязчивая реклама и очень часто наносящая вред. Приведу вам пример. Врачи жаловались нам о том, что идет реклама, ах, болит горло там, у ребенка. Мама берет симпатичного малыша, брызгает ему чего-то там в горло, ребенок веселые глазки, розовые щечки, ребенок выздоровел. И очень часто симптомы простуды, а на самом деле дифтерит, страшнейшее заболевание, которое вот этой прыскалкой симптомы снимутся, а потом ребенок может погибнуть. Потому что такая реклама, она, ну зачем обращаться к врачу? Это требует времени, иногда и денег. А так вот реклама, сам себе врач, сам себе режиссер. К сожалению, этой политике в отношении рекламы, вы не представляете, какой лоббизм был пивной коалиции против того, чтобы рекламу пива убрать хотя бы в дневное время с каналов. Мы выдержали сильнейшую борьбу пивного лобби, лобби производителей табака, потому что падкая молодежь на это. Ну что делать? Мы тоже, наверное, в молодости, если нам бы показывали по телевизору что-то, тоже бы, наверное, этому верили. Вот, к сожалению, мне кажется, что путь только один, экономический, но никоим образом не вот надзирательные советы, которые возьмут на себя функции 10 заповедей.
Так что нам повезло, что и каналов было всего два, и в магазинах ничего не было. Можно сделать такой вывод.
Не согласна с вами, что повезло, но во всяком случае...
Отчасти в продолжение темы, которую Юлий предложил. Где-то в 20-е годы Воланд заметил, что хорошие ребята, москвичи, только квартирный вопрос их немножко испортил. За без малого век, который прошел с того памятного визита, много что еще испортил не только москвичей, но и всех остальных российских жителей. Простите, Людмила Борисовна, я вам напомню, наверное, не очень приятный момент в вашей жизни, когда выходили о вас репортажи «Дама в тюрбане», всякие помоечные репортажи. То есть вы вот так вот выше крыши, будучи женой
безусловно
питерского мэра,
это
хлебнули из этой чаши люмпинской ненависти.
Да.
А сейчас одна из сторон кризиса. Люди довольны. Сейчас прижмут этих богатеньких, сейчас с ним жирок-то сгонят хорошо. Вот что же это за ментальность такая, что пусть я плохо живу, пусть я очень плохо живу, пусть я вообще умираю совсем, но если у соседа корова сдохла, как хорошо.
Безусловно. Ну, что говорить, наверное, не было бы Великой Октябрьской социалистической революции, если бы этого не было. Вот мне моя бабушка, которая жила в Петрограде, и когда я уже стала подрастать и спрашивала бабушка вообще, как это все было, вот как это могло быть? Она говорит, ну, ходила какая-то шантропа по Невскому с плакатами, никто на их внимание не обращал. Ну, складно говорил, например, вот Керенский хорошо говорил, но мы как-то не всерьез это воспринимали, а в одно прекрасное утро проснулись и узнали, что взят зимний. Вы понимаете, вот это, как Александр Блок писал, царство грядущего хама, оно наступило не неожиданно. оно тоже было подготовлено вот этой нагнетанием ситуации, нагнетанием ненависти и конфронтации, лозунгами награбленное, экспроприация экспроприаторов. Мы что, к этому возвращаемся?
А мы этого
удивительная
уходили?
Нация, мы люди, которые не помнят своей истории. А если и помнят, то не учатся на ее ошибках. Наверное, мы в этом смысле уникальная нация. Потому что если канал «Россия» ведет проект «Имя Россия» и лидирует не Пушкин, не Чайковский, не Достоевский, которые сделали славу всему миру, когда в любой малоразвитой стране говоришь «русский», а Пушкин, даже тот, кто его не читал, но они это имя знают. А мы чуть не выбрали Сталина, палача. Понимаете? Я представляю себе, если бы в Германии, в современной Германии, кто-нибудь сказал, давайте-ка проведем такой конкурс «Имя Германии». Не Бах, не Бетховен, не Гёте, не Гейне, а Гитлер. Если бы человек только сказал это, он перестал бы вообще ходить на свободе. А у нас это можно. И это смотрят на федеральном канале. Обсуждение про и контра. Вот это меня просто, вы знаете, вводит в состояние. Мне, я из тех женщин, которые не скрывают свой возраст, мне 57 лет, но я считаю, что я просто не знаю, наверное, свой народ, если такие вещи происходят с моим народом.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Людмила Нарусова, член Совета Федерации, сегодня в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Юлий Семенов, «Россия», и арабский журналист Хайсам Бадырхан. Хайсам, пожалуйста.
Вот в связи с этим сейчас мировой кризис, да, в том числе касался России. А если вы занимаетесь тут это, как комитете БЖКХ, мы замечаем, как увольняются люди, да, ситуация хуже материально у людей, и одновременно ЖКХ поднимает цену на коммунальные услуги. Да. Как эта политика принимается? Или и также параллельно, как вроде президент ведет политику против коррупции, он объявляет о своем доходе и так далее, или купить какую-то Ниву, машину. Вы думаете, такие
меры... Не президент, это премьер, Хайсам. Если знаете, так и говорите, не путайте вот. Наших слушателей.
Вы думаете, это спасает эту ситуацию, эта коррупция, которая в основном все... Беда в России, да, основная беда, это коррупция, на самом деле. И все это комитеты еще создаются, все, как вы сказали, на телевидении какие-то советы. Он именно будет коррупционный, хотим или не хотим. То есть вера в эти комитеты, в это нету, на самом деле, у населения. То есть чиновники сидят и будут мне мудрить мозги, как они для народа делают. А для народа ничего не делается.
Хайсам. И у России репутация, скажем, в Сирии, на Ближнем Востоке именно такая, как вы говорите?
Я думаю, не намного лучше.
Коррупционной страны.
Ну, увы. Вот, да, и Бафондом, да, Бафондом в прошлом году было 48-е место, сейчас уже 53-е. Угу. Место занимает по коррупции.
Ну, вот совсем недавно был принят закон о противодействии коррупции, и я вам хочу сказать, что я была единственная, кто голосовал против. Не потому, что я не хочу, чтобы мы боролись с коррупцией. Я очень этого хочу. Но в том виде, как он такой, знаете, вот я даже, может быть, резко сказала, гора родила мышь. Так долго говорили об этом законе, что он нужен. А когда вот его он из недр Государственной Думы пришел, оказалось, что очень многие действительно серьезные положения оттуда почему-то ушли. И более того, введен должен быть в действие этот закон, только еще с 2011 года, потому что будет время, наверное, я так предполагаю, чиновникам переписать свое имущество на каких-то родственников, чтобы вот уже не сейчас вот декларировать это, а дать люфт для определенных действий. Ну, например, там были такие даже смешные, сквозь слезы, конечно, смех вещи, что все чиновники должны декларировать подарки, там, которые членам семьи делают, вдруг это скрытая коррупция. То есть, если вашему ребенку подарили велосипед там, за 3000 рублей, то вы это обязаны обязательно декларировать, потому что это может быть завуалированная взятка. А если губернатор региона своего сына совершеннолетнего назначает председателем совета директоров градообразующего предприятия, то это не коррупция. или банка, где идут все бюджетные деньги. Вы понимаете, вот такие меры, полумеры, создают впечатление, что это такая вот, как будто бы делается декорация, чтобы говорить, вот она, борьба с коррупцией. Но, по сути дела, серьезных мер это вряд ли предполагает. Да, наконец-то в нашем законодательстве дано определение коррупции. Это нужно было сделать, потому что без дефиниции никакой закон в правоприменительной практике действовать не может. Да, это есть, но ведь... Не только надо сказать, что это есть, нужно, чтобы это действовало. Вот, к сожалению, мне кажется, чем больше об этом говорится, тем менее эффективны будут действовать те меры, даже вот такие урезанные, которые в этом законе прописаны. Ну, кстати, Медведев на совещании с правоохранительными органами не так давно очень жестко сказал прокуратуре, МВД, что вы не могли раньше бороться, не было определения, теперь оно есть. Давайте, работайте. Посмотрим, как его указания будут воплощаться.
Значит, слушая вас, Людмила Борисовна, я подумал, что отрасль строительства, в которой Россия еще в позапрошлом веке достигла немалых успехов, это было строительство потёмкинских деревень. Князь Потёмкин,
да, здесь мы не произойдённые.
Князь Потёмкин отличался еще и тем, что блестящим мастерством умел залезть в государственную казну.
Да,
тоже.
Да.
Юлия Семеновна, пожалуйста.
Мне хотелось бы затронуть...
Но в защиту Потёмкина хотела бы все-таки сказать, что он к ногам Екатерины II Крым принес, Таврию, а... последующие годы мужчины его профукали.
Заманчивый разговор, темы такие лирические. Но я хотел все-таки к прозе нашей жизни вернуться. Вот
а разве коррупция
смысле.
Не проза? Еще какая?
Ниже прозы, ниже уровня прозы, можно так сказать.
Да. Да.
Я хотел вот еще спросить о формировании Совета Федерации. Угу. Вы знаете, что сейчас есть новое решение по этому поводу, что теперь членами Совета Федерации станут те, кто прошел через местные выборы и был членом местного парламента. Это, наверное, коснется в какой-то степени лично вас.
Безусловно.
Вопрос такой, когда кончится ваш срок, собираетесь ли вы баллотироваться в Туве, или вы мыслите свое будущее как-то по-другому? И сможем ли мы искоренить такие вещи, как, например, ну, я уважаю Егора Строева, но когда он свою дочь делает членом Совета Федерации, а потом, когда его убирают с губернаторского поста, он ее убирает, садится на ее место, это просто даже неприлично.
Вопрос приличий или неприличий в нашей политической жизни давайте оставим за скобками, потому что если мы начнем на эту тему говорить, то ни о чем другом мы говорить уже не сможем. А что касается меня лично, мой срок заканчивается в конце 2010 года. На сегодняшний день я уже трижды избиралась депутатами Хурала. Я не назначалась губернатором, я именно от депутатов, а их там 100 человек, и люди разные. Поэтому я считаю, что я сделала для республики за эти годы больше, чем сделали некоторые ее руководители за десятилетия, потому что именно мне удалось пробить проект строительства железной дороги. Там нет еще железной дороги, при том, что это богатейшая республика с запасами месторождений богатейших. Вот, и этот проект уже утвержден правительством и находится в стадии экологической экспертизы, технической экспертизы и так далее. Вот, поэтому мне есть чем отчитаться перед гражданами республики. Если они мне такое доверие окажут, хорошо. Если нет, то, как говорил Путин, свое место в строю я найду.
Вопрос к вам как к председателю комиссии Совета Федерации по информационной политике и члену Союза журналистов. Журналистское сообщество всегда было достаточно сильно своей корпоративной солидарностью. Я не знаю, хорошо ли это или, может быть, не очень хорошо, но как только раздавалось «наших бьют», вот мы так вот все остановились. Я помню, что когда в конце 99-го года случилась известная история с Андреем Бабицким, то общая газета была издана от «Советской России» до «Радио Эхо Москвы». Сейчас этого практически нет. Последний пример, который, наверное, самый яркий, когда объявили забастовку, голодовку, два журналиста Первого канала. Я даже не знаю, может быть, их правильно уволили, может быть, что-то они там перегнули палку. Но никто же об этом не рассказал, кроме «Радио Свобода». Что же происходит?
Я вам скажу больше. Мы постоянно в комиссии проводим мониторинг нападения на журналистов. Не так давно в Саратове был жестоко избит в подъезде собственного дома журналист, оппозиционный губернатору газеты. Мы делали запрос в Министерство внутренних дел, возбуждено ли уголовное дело во Владивостоке по избиению журналистов, которые участвовали в акции, когда граждане вышли с протестной акцией против вот автопрома. Помните, да, вот эти меры, которые ограничивали приток иностранных марок во Владивосток, куда из того же АвтоВАЗа доставить машину гораздо дороже, чем из Японии.
Но, и гораздо труднее заставить ее там купить.
Но, тем не менее, мы это делаем вот как комиссия, мы делаем запросы, мы требуем, чтобы были возбуждались уголовные дела, но мы не чувствуем поддержки журналистского сообщества, мы не чувствуем вот той самой корпоративной солидарности, о которой говорили вы. Да и даже самое громкое дело последних лет, убийства Анны Политковской, всколыхнуло. Но я бы так сказала, вот время от времени какие-то импульсы появляются, но нет постоянного журналистского органа или вот такой вот комиссии в Союзе журналистов, или даже не обязательно в Союзе журналистов, которые бы мониторили каждый шаг процесса, каждое участие на этом процессе и так далее. Мне кажется, что все та же проблема, о которой мы говорили с вами, Юлей. Золотой телец берет верх над корпоративным солидарностью. И люди сами боятся, журналисты, потерять работу, сами боятся быть уволенными. Поэтому логика такая: сиди тихо, не рыпайся, чтобы тебя не тронули. А ведь это распространяется как метастазы. От журналистского сообщества в гражданское общество.
Что получается? Получается, что страх потерять работу, страх быть уволенным, сильнее страха профессиональной смерти. Потому что, потеряв эту корпоративную солидарность, вот нет уже этого, ребята наших бьют, журналистика перестала быть четвертой властью, ее теперь никто не боится.
С другой стороны, здесь я вам, Владимир, могу возразить по поводу четвертой власти. Последнее время столько заказных было статей, столько ангажированных журналистов, которые, вот знаете, как бультерьеру дают фас, трави этого, и он начинает травить. Я сама это пережила.
Этих людей по недоразумению называют журналистами.
Да, но тем не менее, такие люди, лауреаты премии «Золотое перо» Союза журналистов. Тот же Павел Вощанов, который травил моего мужа. Я об этом говорю везде. Тогда давайте давать премию «Золотой киллер» тому, кто убил Галину Старовойтову. Почему журналистское сообщество на это реагирует? Вы, как от назойливой мухи, отмахиваетесь от таких явлений, считая, что, ах да, это не настоящие журналисты, вот мы настоящие. Но они носят звание журналиста, они члены Союза журналистов, они получают престижные премии журналистские. И мы тоже на это смотрим сквозь пальцы.
Это неправильно.
Это тоже отсутствие реакции.
Это неправильно с обеих сторон.
Безусловно. И поэтому в данном случае, когда говорят, ах, раньше реагировали на прессу, а сейчас не реагируют. Но, к сожалению, журналистика сделала сама очень многое для того, чтобы ей перестали верить. И когда люди видят набранную статью, явно против кого-то направленную, то они понимают, что за ней стоит и сколько за ней стоит. И люди перестают верить журналистам, а значит, перестают их защищать. Вот это тоже очень опасная тенденция.
Юрий Семенов.
Я хотел вспомнить добрым словом Анатолия Александровича Собчака.
Я с этого начала.
Да, я к нему относился очень хорошо. И когда он был мэром, я приехал в Питер, мы с ним на целый час вышли в прямой эфир. Это было незабываемо. А после эфира я ему сказал: Анатолий Александрович, зачем вы это ввязались? Вы прирожденный парламентарий, вы были украшением съезда народных депутатов, Верховного Совета. Вы там были образцом для всех. А сейчас вы оказались вот в этом котле питерском.
Разгребать помойку.
Да, разгребать помойку и прочее. Он со мной не согласился. А вы как думаете, это было его ошибка или нет?
Нет. Это было его внутреннее убеждение. И этим он отличался от многих своих коллег. Потому что если раньше для секретаря райкома партии стать секретарем горкома, потом войти в ЦК и уехать в Москву было карьерной лестницей, то он, уже будучи известным членом Верховного Совета, с федерального, как мы теперь бы сказали, уровня, ушел на региональный. Трудно это понять современным политикам, потому что он безумно любил свой город. Не власть как таковую, чем выше, тем она слаще, а свой город. И он с самого начала сказал, он будет Петербургом. И сейчас, когда на его памятнике написано «Вернувшему городу историческое имя», Я считаю, что ради этого стоило и терпеть травлю, и делать ошибки, которые, несомненно, у него были, и не могли не быть. Университетский профессор, который стал заниматься канализацией, карточками, спичками, солью и прочее. Это зачтется.
Поклонитесь ему от нас,
Магия. Спасибо.
Принято считать, что первые постперестроечные мэры Гаврила Попов и ваш ныне покойный супруг Анатолий Собчак были романтиками, а сейчас романтиком в политике не место, сплошь прагматики, в лучшем случае.
Или циники. Я вас продолжу, позволю себе. Согласна. Согласна. Да и слово «демократия» сейчас стало вообще едва ли не ругательным. И годы 90-е, когда люди вышли на Дворцовую площадь, к Белому дому, это теперь лихие 90-е, почти полубандитские 90-е. Ну, что я могу сказать? Я не разделяю такие мнения. Я считаю, что романтизм, если он основан на праве, если он на уважении к нормальным, цивилизованным, конституционным и нравственным нормам, даже если он не востребован сегодня, это твоя личная позиция. И этим нужно дорожить и гордиться. Кому-то это покажется прекрасно душием, но это то, что составляет суть человека. И для меня это гораздо важнее любых политических успехов на политическом олимпе.
Спасибо. Людмила Нарусова, член Совета Федерации, в программе «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Отвечала она на вопросы российского журналиста Юлия Семенова и его арабского коллеги Хайсама Бадырхана, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Дмитрий Налитов, вел программу Владимир Бабой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».